В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Первый год непопулярного президента. Почему к концу первого года президентства Дональд Трамп более непопулярен, чем сразу после прихода в Белый дом? Победы или поражения, чего было больше в первый год президентства Трампа? Что продолжает тревожить критиков президента Трампа? Возможно ли потепление российско-американских отношений? Почему рост экономики не помогает Трампу? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент США Дональд Трамп заканчивает свой первый год в Белом доме после невероятной победы на президентских выборах 2016 года на небывалой ноте. С одной стороны, президенту и его партии удалось добиться очень крупной политической победы, обеспечив одобрение Конгрессом первой за 30 лет реформы системы налогообложения. В ее преддверии была установлена череда рекордов на фондовых биржах, и оптимизм предпринимателей обеспечил резкий подъем экономики в последние месяцы. С другой стороны, среди заголовков последних дней промелькнул и такой: «Дональд Трамп – самый непопулярный по итогам первого года президент в истории Соединенных Штатов». Такой результат получили социологи, проводившие опрос по заказу информационного агентства Associated Press. Они обнаружили, что деятельность президента одобряет всего 32% респондентов. Опросы других социологических центров немногим расходятся с этими результатами. Результаты эти отчасти парадоксальны, потому что, как соглашаются даже неисправимые недруги Дональда Трампа, ему есть в чем отчитаться перед избирателями. Да, в американском новостном пространстве доминировала история расследования российских связей окружения президента Трампа. Да, против нескольких его бывших помощников заведены уголовные дела в связи с этим расследованием. Да, газеты с готовностью предоставляли свои страницы анонимным источникам в государственных структурах и в самом Белом доме, которые рассказывали, мягко говоря, о неразберихе в администрации президента. Но, как пишет, например, газета «Нью-Йорк Пост», первый год президента Трампа начинает выглядеть большой победой. Обозреватель газеты Рик Лоури приводит список достижений президента Трампа. Это целый ряд президентских указов, отменяющих указы предшественника, препятствовавшие нефтяному бурению в Арктике или строительству новых нефтепроводов. Это отмена требования к американцам об обязательном приобретении медицинской страховки. Это одобрение налоговой реформы. Это утверждение судьей Верховного суда консервативного правоведа. Это победа над террористической сетью ИГИЛ в Сирии и Ираке, достигнутой благодаря тому, что президент Трамп дал свободу действий американским генералам. Это признание Иерусалима столицей Израиля. Это отказ от сертификации выполнения Ираном договора о ядерной программе и отказ от участия в Парижском соглашении о борьбе с изменением климата. Конечно, консервативная «Нью-Йорк Пост» предрасположена к республиканскому президенту. Она приветствует осуществление президентом надежд многих консерваторов. Демократы же видят многие из этих решений в негативном свете, но никто не оспаривает того, что президенту Трампу удалось сделать много. Возможно, самый заметный результат – рекордный скачок курсов акций на биржах, и самый высокий за последние десятилетия уровень роста экономики. Почему же большинство американцев в таком случае негативно относятся к президенту? Дадим первое слово Арчу Паддингтону, убежденному критику президента.
На мой взгляд, он понизил значение и влияние Америки в мире. Главная причина заключается в том, что, на мой взгляд, у президента Трампа нет серьезной внешнеполитической стратегии, в то время как наши оппоненты, если не сказать противники, в первую очередь китайцы, методично осуществляют свою стратегию, добиваются своих целей, распространяют свое влияние. Если мы посмотрим на поведение администрации Трампа и самого президента, то понять, что пытаются сделать США в мире, невозможно. Президент делает многочисленные заявления. Вашингтон пытается найти решение северокорейского кризиса, принято решение о переносе американского посольства в Иерусалим, но за всем этим совершенно не видно признаков того, что сам президент Трамп осознает, что в обозримом будущем мы столкнемся с серьезными проблемами, связанными с противостоянием с Китаем и в меньшей мере с Россией. Эти страны хорошо понимают, что они делают, и они опередят нас, если мы не проснемся.
Господин Паддингтон, но ведь именно это самое противостояние с Китаем, Россией и некоторыми менее значительными игроками и было названо одной из основных проблем, с которыми придется столкнуться США в ближайшие годы. И это было сказано в стратегии национальной безопасности, которую представил сам президент Трамп несколько дней назад.
Если бы я был уверен, что президент поддерживает выводы, сделанные в этом документе, я бы, возможно, изменил свою точку зрения. Но, представляя этот документ, президент Трамп в своей речи сделал заявление, противоречащее основным положениям этой стратегии. В стратегии говорится о ставке Кремля на подрыв западных демократий, о попытках расколоть Североатлантический Союз, о вмешательстве во внутренние дела других стран. А президент в своем выступлении говорит о желании замечательно сотрудничать с Россией и Китаем. Когда взгляды президента расходятся с основными тезисами внешнеполитической стратегии, можно предположить, что в реальной политике возобладают именно взгляды президента. И у нас уже есть соответствующие примеры. В частности, отказ США от участия в Азиатско-Тихоокеанском экономическом партнерстве дал сигнал странам, участницам партнерства, в основном нашим союзникам, что США не заинтересованы в создании подобных союзов, которые будут балансировать доминирующее положение Китая в регионе. И если вы посмотрите, что произошло в регионе с начала нынешнего года, вы увидите, что одна за другой азиатские страны стали замеряться с Пекином, взять хотя бы Таиланд, Малайзию, Филиппины, Мьянму. 2 года назад эти страны были в лагере союзников США, сегодня они начинают делать ставки и на Китай, поскольку Вашингтон выглядит ненадежным союзником.
Хорошо, если посмотреть на экономические результаты года президентства Трампа, ведь они очень впечатляющие. И скачок акций на Уолл-стрит, низкая безработица, экономический рост, налоговая реформа. Президент постоянно обращает внимание на эти достижения. Готовы вы отдать ему должное?
Я бы сказал так. Экономические советники президента, министр финансов Стивен Мнучин, глава Национального экономического совета Гарри Кон, отличные профессионалы, хорошо понимающие принципы работы рыночного механизма. Я бы отдал президенту Трампу должное в том, что он не стал жертвой своего предвыборного лозунга «Америка прежде всего» и не начал возводить торговые барьеры и повышать импортные тарифы, как он обещал во время президентской кампании, препятствуя нормальной работе рыночных механизмов, которые способствуют росту американской экономики. Не нужно забывать, что экономический рост начался задолго до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Тем не менее, совершенно ясно, что предпринимательский класс доволен экономической политикой президента, он настроен оптимистично, и ему, насколько я понимаю, особенно близка позиция президента относительно демонтажа системы регуляций. Поэтому можно предположить, что экономика в ближайшее время будет развиваться успешно, но посмотрим, что произойдет дальше.
Мы видим, что к концу первого года президентства Трампа многие из предсказаний его наиболее ярых противников не осуществились. Они предупреждали, что импульсивный Трамп спровоцирует международные кризисы. Демократы предупреждали об опасности президентства Трампа для американской демократической системы. Эти опасения не материализовались. Администрация Трампа, как мы видим, действует четко в рамках законности. Пора скептикам успокоиться.
Я считаю, что демократия в действительности пострадала, потому что мы имеем президента, который, я бы сказал, не уважает правду, который не верит в концепцию доказуемой правды, и он подтверждает это своими заявлениями почти каждый день. Я не думаю, что для демократической системы хорошо, когда мы имеем президента, который регулярно обрушивается на самых разных людей с публичной критикой, причем личного свойства, и он критикует не только политиков. Объектом критики может стать кто угодно. Такое поведение, я считаю, попросту недостойно президента. В результате создается впечатление, что в Белом доме находится несерьезный лидер, не способный контролировать себя, который может совершить опасные, необдуманные поступки.
На это сторонники президента традиционно отвечают: давайте обращать внимание не на слова, а на дела. Разделим слова и дела. А ведь действия президента и в том, что касается России, и в том, что касается северокорейского кризиса, далеко расходятся со словами.
Давайте зададимся вопросом, почему президент, под водительством которого страна добилась наивысшего за последние годы экономического роста, столь непопулярен? Его рейтинг не поднимается выше 35-37%. Это беспрецедентное сочетание. Мы имеем экономику в хорошем состоянии и рекордно непопулярного президента. Предшественники Дональда Трампа, добивавшиеся таких экономических успехов, имели рейтинги на уровне 60-70%. Мой ответ – большинство американцев испытывает те же самые чувства, что и я.
Это был Арч Паддингтон. Профессор Сомин, как бы вы подвели баланс поражений и побед президента Трампа к концу его первого года президентства?
Самое значительное достижение – это что он сумел вести дерегуляции экономики, не особенно крупно, но тем не менее в некоторой степени есть на этом фронте прогресс. Только что был принят закон по реформе системы налогов. Каковы будут результаты этой реформы, это спорный вопрос. Я считаю, что некоторые позитивные элементы есть. С другой стороны, конечно, эта реформа сильно увеличит дефицит. С точки зрения провалов, я считаю, что, к сожалению, они преувеличивают позитивные стороны правления Трампа. Самые негативные с моей точки зрения провал – это его очень вредная политика по отношению к миграции и международной торговле, которая вредит не только Америке, но и нашим отношениям с многими нашими союзниками в Азии, в Европе и в других местах. Во-вторых, мне кажется, что не столько даже специфическая политика Трампа, сколько его грубый стиль сильно понизила популярность Соединенных Штатов в мире, в том числе среди наших союзников. И, наконец, некоторые элементы, в особенности стиля Трампа, ну и субстантивная политика тоже сильно обострила политические и, к тому же, расовые, этнические враждебности внутри Америки, что одновременно ухудшает нашу позицию в мире тоже. Ну и, конечно, так как прошел только год, очень трудно судить объективно администрация, которая такая контроверсальная, как администрация Трампа. Возможно, что пройдет немало лет до того, как мы действительно сможем судить более объективные точки зрения политики Трампа, так же, как о политике Обамы и Буша и прежних президентов. До сих пор мы все еще спорим о политике таких президентов, как Рейган или даже Рузвельт. И я думаю, что разногласия о Трампе тоже будут продолжаться.
Он оправдал ваши ожидания? Он оправдал ваши опасения? Общий, если можно так сказать, остаток этого первого года, с вашей точки зрения, скорее положительный, скорее отрицательный?
Я считаю, что отрицательные явления более значительные, чем позитивные. Я бы сказал, что он оправдал многие мои опасения, но не все.
А какое, например, основное?
Основное именно по фронте иммиграции и международной торговли и обострения политических проблем внутри Америки. Все это в большой степени было оправдано.
Приятно ли он вас в чем-то удивил?
Больше всего тем, что он назначил в основном более качественных федеральных судей, чем я ожидал.
И вы не упомянули назначение членом Верховного суда консервативного республиканца Нила Горсача, что вы, как либертарианец, по-видимому, одобряете.
Горсач не либертарианец, и у меня есть с ним некоторые разногласия. Тем не менее, он гораздо лучше, чем я ожидал от Трампа. Я действительно должен был бы это включить. То, что я сказал раньше, вы меня совершенно правильно напомнили об этом и судили за то, что я об этом не упомянул.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Первый год непопулярного президента. Почему к концу первого года президентства Дональда Трампа президент более непопулярен, чем сразу после прихода в Белый дом? В передаче участвуют Арч Паддингтон, Илья Сомин и Эрик Ширяев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Ширяев, что бы вы отнесли к достижениям и поражениям Дональда Трампа в первый год в Белом доме?
Как политический психолог скажу, что наибольшим достижением его было его способность раскачать ту систему, используя язык Трампа, скажу, болото домашнее и международное, которое сложилось последние 15-17 лет. То система, которая как-то стояла, система, которая пронизана политкорректностью, и система, которая позволила режимам-изгоям, Северная Корея и другие режимы, которые раньше сидели в закутках и не выступали, выступать и заявлять о себе со всей силы, наследствие политики Обамы. Он смог показать, что Америка может быть сильной, может быть непредсказуемой и может быть Америкой, которая все-таки исполняет то, что она обещает исполнять. То, что наибольшим недостатком, не скажу провалом, то, что, скорее всего, большинство тех, кто поддерживал Трампа в его предвыборной кампании, надеялись, что Трамп изменится. Его предвыборная риторика и его резкое суждение, его клоунады, которые помогли ему выбраться президентом, казалось, они все уйдут, и мы увидим серьезного делового президента. Тем не менее, он не изменился.
Профессор, вы одобрительно говорите о том, что он раскачал международное болото, призвал к порядку страны-изгои, коих разбаловал Барак Обама. А вот Арч Паддингтон называет внешнеполитическую стратегию одной из жертв президента Трампа. Он считает, что у Трампа нет такой стратегии, что США теряют союзников, в то время как главный американский соперник Китай укрепляет свои позиции и обретает уважение стран своего региона.
Категорически не согласен. Обвинение американских президентов в отсутствии внешней политики – это настолько старое, настолько наше представление о белом свете. Каждый американский президент обвинен в том, что у него нет внешней политики. Начнем с Кеннеди, закончим Обамой. Политика есть, и она корректируется по ходу. Но заявить о том, что Китай получает больше союзников сегодня, это просто абсурдно. Вопрос в том, что нужно ли Америке сегодня иметь тесные отношения с Мьянмаром, с Филиппинами и с другими странами стратегически, или же переключиться на другие проблемы, другие регионы. Терять в одном, приобретать в другом, это есть дипломатия, это политика. Я не думаю, что за год Америка потеряла. Думаю, что Америка приобрела гораздо больше влияния в мире. Может быть, не приобрела у открытых сторонников и открытых аплодисментов и восторженных оваций. Но с точки зрения влияния Америки, присутствия Америки, я думаю, что сегодня ситуация изменилась по сравнению с тем, что было при администрации Обамы.
Илья Сумин, вы на чьей стороне в этом споре о внешней политике Трампа? Помнится, во время предвыборной кампании 100 влиятельных республиканцев, специалистов по внешней политике, обратились с открытым письмом к американцам, предупреждая о том, что взгляды и метод действий Трампа могут обернуться большими международными проблемами для США и мира.
Своими действиями и своим стилем он действительно привел к значительным расколам между Соединенными Штатами и многими нашими союзниками. Он отошел от договора о свободной торговле в Тихоокеанском регионе. Это очень важный договор для крупных союзников Америки в этом регионе. Они очень недовольны этим. Он возвел более агрессивную риторику по отношению к Северной Корее и Китаю, но ни от тех, ни от других он не добился никаких концессий. А с другой стороны, он сильно взволновал союзников в регионе, начиная с корейцами, японцами и другими, потому что они боятся, что он может допустить ошибки, которые приведут к войне. Но я считаю, что самая крупная проблема, которая создал Трамп в внешней политике, связан с так называемой мягкой силой Америки. Политологи разделяют силу на твердую силу, скажем, вооружение, экономические ресурсы и так далее, и мягкое влияние. Например, моральное влияние Америки и степень, в которой народы и интеллектуалы и другие иностранцы позитивно рассматривают американскую модель. Когда президентом Соединенных Штатов становится человек, который открыто высказывает разнообразные авторитарные мнения, поддерживает расовые, религиозные дискриминации и так далее. Это приносит сильный ущерб моральному авторитету США. Конечно, страны, у которых сравнительно мало мягкой силы, все равно могут иметь значительное влияние в международной системе. Хороший пример к этому России Владимир Путин. Тем не менее, исторически так называемая мягкая сила составляла значительный элемент американского влияния. И хотя в коротком сроке понижение в этой силы, может быть, не будет иметь большое влияние на позицию Америки в мире, в длинном сроке может быть значительный ущерб, если, конечно, Трамп будет продолжать действовать так, как он действовал до сих пор.
Илья, вы специалист в области юриспруденции, точнее, конституционного права. То есть хорошо понимаете, на чем держится американская демократическая система. Как вы считаете, представляет президентство такого необычного в этой роли человека, как Трамп, угрозу американской демократической системе?
Это зависит от того, как мы определяем угрозу и как мы определяем систему. Я не считаю, что действия Трампа смогут подорвать систему. Я считаю, что в некоторой степени эту систему ухудшает. Он поддерживает разные формы дискриминации, открыто поддерживает авторитарные точки зрения по разным вопросам и так далее. И во время президентской кампании он переводит республиканскую партию с более-менее традиционной консервативной позиции на более националистическую. Если тенденции, которые начал Трамп, продолжится, это впечатление более долгого периода времени может быть значительный ущерб.
Эрик Ширяев, а как бы вы ответили на этот актуальный сегодня для многих в Америке вопрос? Представляет президентство Трампа угрозу американской демократии?
Угроза всегда существует в любой демократии, с любой стороны. С точки зрения Трампа, по-моему, первый год показал, что как раз демократия сильна, и все те попытки, которые были им предприняты оказались либо успешными, неуспешными с точки зрения самого процесса. Ведь сама Конституция американская построена на принципе, что неожиданные, смелые, непредсказуемые решения не проходят. Система достаточно прочна, чтобы их всех отфильтровать, отсеять и предложить нечто среднее. Поэтому то, что кажется, что Трамп угрожает демократии своим поведением, предложениями и неожиданными суждениями, это психологически выглядит серьезно и сильно, но с точки зрения самой системы, системы работы.
Илья Сомин, вот еще один интересный парадокс эпохи Трампа. По традиционным, считающимся объективными мерками, экономическая ситуация в стране за год правления Трампа значительно улучшилась. Но популярность Трампа не следует за экономикой. В чем тут дело? Как вы думаете?
Значит, здесь я не могу сказать что-нибудь особенно оригинальное, но это явно связано со стилем личности Трампа. Хотя у него есть как бы коренная поддержка, скажем, 20-30% населения, которое очень любит его стиль и его высказывания. То же самое производит очень негативное впечатление на большую часть населения. К тому же то, что он говорит и делает, доминирует то, что по-английски называется news cycle, то, на то, что обращает внимание телевизионные программы, газеты, интернет и так далее. И поэтому, когда многие люди думают о Трампе, они больше думают о том, что он говорит и делает, и меньше внимания обращает на экономику. И в этом есть некоторая ирония, что в прошлом президенты традиционно давали больше, чем он заслуживал кредита, когда экономика росла. Потому что на самом деле президент очень мало влияет на экономику. Одно позитивное достижение Трампа – это то, что в данный момент большинство людей впервые не связывают президента с экономикой в такой степени, как раньше. И это как бы в некоторой степени поправка традиционной ошибки, которые избиратели совершали в течение многих лет.
Но вот интересно, просто мой собеседник считает, что это отражение неприятия американцами Трампа. Вы с этим согласны?
Да, конечно. Большинство населения не любит стиль личности Трампа. Даже в выборах 2016 года, когда он все-таки победил, стандартный республиканский кандидат, наверное, бы победил с более крупным преимуществом. А Трамп даже получил меньшее количество голосов, чем Хиллари Клинтон, но выиграл из-за того, что он победил с коллегией избирателей.
Эрик Ширяев, наш собеседник, рисует на исходе первого года президентства Трампа портрет президента, которого не принимает большинство американского электората. Из чего можно сделать логический вывод, что его партия может проиграть на промежуточных выборах в Конгресс в будущем году? Согласны? Не согласны?
Рейтинг – понятие очень сложное. Мы не знаем, сколько сторонников Трампа, которые высказывают негативное мнение о нем, высказывают это мнение просто потому они считают, что он недостаточно эффективен, недостаточно агрессивен в своей политике. То есть те, которые голосовали за Трампа, считают, что его обещания недостаточно осуществлены, поэтому они его оценивают негативно. И не означает, что они не любят его, не означает, что они будут против него голосовать или голосовать за демократов, не означает, что он движется недостаточно быстро.
Илья Шапира, как вы считаете, как вообще может выглядеть стратегия Трампа, скажем, в ближайший год? Чего от него ожидать? Сложный вопрос.
Это сложный вопрос, так как нелегко предсказывать будущее, особенности будущего такой личности, как Трамп. Но мне кажется, что есть две потенциальные сценарии. Более вероятный, мне кажется, что он будет продолжать более-менее ту же самую политику, как до сих пор. Но с Трампом есть больший шанс, тем не менее, чем большинство президентов, что он сделает что-нибудь опасное, импульсивное, например, некоторые специалисты считают, что есть настоящий риск, что он начнет войну с Северной Кореей или что-то в таком роде. Я не считаю, что это самое вероятное сценарий, и я надеюсь, что это не случится. Тем не менее, шансы на это выше при Трампе, чем были бы при большинстве президентов.
А в том, что касается России, что вы ожидаете? Вот многие заметили разногласия между тем, что он говорил во время представления своей программы национальной безопасности, и самой программой. В программе написано, что Россия противник, неприятель. Трамп говорит о том, что Китай и Россия прекрасные потенциальные друзья. Будет сближение с Россией, не будет сближение с Россией, доведет до чего-нибудь плохого расследования российского или не доведет?
Я считаю, что Трамп и некоторые его советники действительно хотят сближения с Россией и действительно видят много общего между Трампом и Путиным. Но ирония заключается в том, что именно то, что Трамп так, по-видимому, хочет сближения с Путиным, Именно то, что многие считают, что он это хочет, именно это препятствует такому движению, потому что то, что сейчас Трамп продолжает исследовать из-за, возможно, незаконные связи с Россией во время президентской кампании, именно это мешает движению, потому что ему сейчас выгодно показать, что он не слишком близок к Путину. Пока будет продолжаться это расследование, и пока он будет продолжать быть сильно непопулярным, ему сейчас политически невыгодно делать крупное сближение с Россией. Есть по этому вопросу разногласия внутри администрации, что сам Трамп, возможно, хочет сближения с Путиным, с другой стороны, такие влиятельные фигуры, как секретарь обороны Матис и некоторые другие советники Трампа, они более негативно настроены по отношению к Путину. И Трамп, как любой другой президент, он не на 100% контролирует собственную администрацию. В особенности ему нужно считаться с Матисом, потому что Матис, на самом деле, сейчас гораздо более популярен, чем Трамп. И уволить Матиса или даже публичные разногласия с ним Трампу невыгодно.
Эрик Ширяев, что вы ожидаете от президента Трампа в новом году?
Прежде всего, Трамп, к сожалению, часто и в большей степени судится по его поведению, по его характеру, по его личности. Большинство его критиков забывают о том, что мы должны судить его как о политике, но не как о личности, как о человеке. Поэтому, скорее всего, будущий год будет годом критики Трампа со всех сторон. То, что он как раз обожает, то, что как раз он любит, среда, в которой он себя чувствует прекрасно. Критика, с одной стороны, восхваление, с другой стороны, небольшое восхваление, тем не менее, восхваление существует. И восхищение его шагами. Мы видим по митингам, и по собраниям, по демонстрациям, и по его встрече с избирателями и тому подобное.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Первый год непопулярного президента». Почему к концу первого года президентства Дональд Трамп более непопулярен, чем сразу после прихода в Белый дом? Победы или поражения? Чего было больше в первый год президента Трампа? Об этом мы говорили с вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.